Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Офицеры израильской разведки вычисляют и захватывают бывшего спецназовца Одинцова и историка Мунина, который считает, что он разгадал тайну трех российских государей. Израильтяне уверены, что именно Одинцов помог своему армейскому другу Вараксе вывести из Эфиопии древнейший артефакт. Израильтяне предполагают, что группа Вараксы должна была похитить ценность, а отряд Одинцова прикрывал отход, и что приказ на эту операцию отдали на самом высоком уровне. Израильтяне везут Одинцова в свой офис в Санкт-Петербурге. Тем временем профессор Арцишев читает лекцию слушателям семинара про экзотические гипотезы строения Вселенной. На семинаре присутствует представительница ордена розенкрейцеров Ева Хаген, которой свои исторические исследования должен был передать историк Мунин. Профессор Арцишев рассуждает про энергию космоса и про то, как эту энергию можно будет заполучить.
Читает Владимир Левашов.
«Есть-то он есть, да кто ж ему дасть?»
— обронил потлатый сосед Евы.
«Хорошо сказано!»
В знак поощрения Арцишев поднял большой палец.
«И скепсис ваш понятен, но неуместен. Я мог бы привести несколько примеров устройства с КПД больше единицы, которые существовали в прошлом или существуют сейчас. Хотя достаточно упомянуть одно из них, без сомнения, самое знаменитое».
Он сделал несколько шагов вдоль кафедры, выдерживая многозначительную паузу.
«Вы приехали из разных стран Европы, Азии, Америки и Африки»,
наконец произнес профессор.
«Вы представляете разные области науки, разные народы, культуры и религиозные конфессии. При этом вы все образованные люди, и вне зависимости от своей национальной, культурной или религиозной принадлежности, наверняка слышали об этом устройстве».
Арцишев снова помолчал, нажал кнопку пульта и, не оборачиваясь к новой картинке на экране, сказал:
«Его название «Ковчег Завета». Глава 34. Иерофанты.
После встречи с Жюстиной лимузин доставил Вейнтрауба обратно в Декрион. Старый миллиардер всегда останавливался в этом отеле, когда бывал в Париже. Ему нравилось роскошное здание в самом центре столицы, между Елисейским дворцом президента и Королевским Лувром, поблизости от сада Тюильри. Взыскательному вкусу старика потакали на кухне здешнего ресторана, заслуженно отмеченного мишленовской звездой. Выцветшие глаза Вейнтрауба радовали богатый интерьер просторного номера в стиле эпохи Людовика XV, изысканный мрамор ванной комнаты и вид из гостиной на уютный сад во внутреннем дворике. Основателю клуба мировых правителей из отеля «Билдерберг» льстило то, что незадолго до его рождения именно в отеле «Декрион» была основана Лига наций. Обед подали в номер. Вейнтрауб отослал секретаря и прислугу, чтобы в тишине и одиночестве хорошенько обдумать слова Жюстины. Нож с вилкой разрушали безупречную композицию в тарелке, фарфоровые зубы перемалывали овощи, приготовленные на пару. Старик медленно жевал и, почти не мигая, смотрел прямо перед собой. Предположения президента Интерпола явно имели под собой основания. Жюстина рассчитала верно, узнав о том, что Ковчег Завета находится или хотя бы с какой-то долей вероятности может находиться в России. Такой ценитель древностей, как Вейнтрауб, перестанет спать спокойно до тех пор, пока не докопается до правды. Хотя сколько бы ни стоил этот артефакт, его цена в денежном выражении – ничто в сравнении со значением ковчега как инструмента власти. И олигарх Вейнтрауб, в отличие от чиновницы де Габриак, мог распорядиться этой властью, поистине глобальной и пугающей в своей безграничности. Жюстина права. Это именно его уровень. Мир ляжет к ногам обладателя святыни. Больше 3000 лет назад пророк Моисей увел свой народ из Египта и на вершине горы Синай заключил с Всевышним договор, который называют иногда Ветхим Заветом. Условиями Завета стали 10 заповедей, 5 обязанностей человека перед Всевышним и 5 обязанностей людей друг перед другом. Эти заповеди Всевышний занес на скрижали, 2 объемистых куба из материала, подобного сапфиру. Скрижали поместили в специальное хранилище, которое стали называть Ковчегом Завета. Вейнтрауб сидел за столом перед опустевшей тарелкой и продолжал смотреть на середину гостиной, туда, где фантазия рисовала ему сундук, окованный листовым золотом. По размеру как раз такой, чтобы в него плотно вошли обе скрижали, около 1,25 м в длину и по 75 сантиметров в ширину и высоту. Еще настолько же над плоской крышкой поднимались золотые фигуры херувимов, стоящие лицом друг к другу с широко распахнутыми крыльями. Верхнюю кромку сундука венцом опоясывал изящный чеканный фриз. В кольца на длинных боковинах были продеты 3-метровые позолоченные шесты, хоть сейчас поднимай и неси. Внутри на золотом ложе покоились сапфироподобные кубы с древними письменами. Великолепная картина источала мягкое сияние. Ковчег Завета – знак присутствия Всевышнего среди людей, а не кумир, истукан или любое другое изображение, о которых сказано во второй заповеди «Не поклоняйся им и не служи им». Одна из его индивидуальностей. Ковчег Завета – материальное свидетельство договора между Всевышним и людьми, уникальный мост – связавший мироздание с человеком, небесный абсолют с земным хаосом. Ковчег Завета, обитый золотом деревянный сундук с 2 каменными блоками внутри, который чуть не 3500 лет сводит людей с ума. В древности за ним охотились, его вожделели, за него воевали. Он позволял напрямую обратиться к Всевышнему и получить ответ в сиянии между крыльями херувимов на крышке. С помощью Ковчега Завета выигрывали битвы, его теряли в сражениях и обретали вновь. Он допускал к себе только избранных и убивал любого другого, кто коснулся его рукой или нескромным взглядом. 400 лет народ Моисея перевозил ковчег со скрижалями с места на место, пока царь Давид не установил святыню в Иерусалиме. Сын Давида, мудрый Соломон, выстроил вокруг ковчега гигантский храм, единственный и неповторимый, поскольку единственно и неповторимо было то, что хранилось в святая святых этого храма. А 3 века спустя Ковчег Завета исчез. Вейнтрауб сбросил оцепенение из-за отсутствия официанта, собственноручно налил себе чаю. В разговоре с Жюстиной он упомянул 2 наиболее распространенные версии. Ковчег мог сгореть вместе с храмом, который подожгли ассирийские захватчики, или незадолго до этого был спрятан.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна 3 государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более 1000000 городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM. Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Люди отказывались верить, что древней святыни больше нет, и более 2500 лет продолжали искать Ковчег Завета. Тамплиеры без устали крошили известняк, пробивая шурф за шурфом в поисках тайника под развалинами храма. Охотники за ковчегом обследовали окрестности Иерусалима и пещеры в горах на Мертвом море, где похоронен Моисей. Неутомимые следопыты шарили по всему Ближнему Востоку, добирались даже до Эфиопии и время от времени заявляли об успехе. В середине 80-х полусумасшедший американец тряс перед Вейнтраубом плохими фотографиями и клялся, что нашел ковчег. 15 годами раньше сенсационную находку ему пытались продать европейские аферисты. Еще один жулик якобы обнаружил и место настоящей Голгофы, и трещину на месте креста, через которую кровь Иисуса текла внутрь горы, и ковчег Завета в глубоком подземелье, на крышку которого капала эта кровь. Но ничего подобного рассказу президента Интерпола старик до сих пор не слышал. Возможность провокации он отмел после непродолжительных раздумий. Эфиопско-израильское расследование длиной в 25 лет не походило на выдумку, тем более секретарь по команде Вейнтрауба навел кое-какие справки. Дикое известие о появлении ковчега в России совсем сбивало с толку. Однако, если золотой сундук со скрижалями действительно существует, если за ним снова началась охота, число охотников будет только расти. Такие тайны долго не хранятся. И важно не засидеться на старте гонки, победитель которой получает все. Вейнтрауб закончил обед, вызвал секретаря и велел подготовить свою персональную систему связи. Секретарь принес алюминиевый кейс, раскрыл на столе, настроил спутниковый канал и снова вышел. Дальше старику предстояло действовать самостоятельно. Он ввел со встроенной клавиатурой первый пароль, индикатор на мониторе показал, что пароль принят, и второй пароль. Затем лазерный сканер в крышке кейса проверил отпечатки пальцев и радужную оболочку глаз Вейнтрауба. Это было начало. Старик распустил галстук-бабочку, расстегнул ворот рубашки, снял с шеи и потянул из-за пазухи длинную до пупка платиновую цепочку сложного плетения. На цепочке висел золотой шар размером с мячик для пинг-понга. Поверхность шара покрывали письмена, сплетенные в сложный орнамент. Сканер изучил их, пока Вейнтрауб определенным образом медленно вращал шар в пучке поляризованного света. Когда система сообщила, что готова к работе, старик произнес несколько слов, по индикатору проверил уровень сигнала, нажал кнопку записи и начал говорить. «Приветствую тебя, достопочтенный собрат. Я получил сведения, представляющие определенный интерес. Прошу тебя их проверить с тем, чтобы мы могли обсудить последующие шаги». Система переводила скрипучий голос в цифровой формат и кодировала. Когда запись окончилась, кодированный сигнал был максимально уплотнен и выстрелен в эфир на разных частотах неритмичными короткими импульсами, которые трудно заметить и практически невозможно перехватить. Получить и дешифровать сообщение мог лишь конкретный адресат. Это письмо предназначалось обладателю такого же, как у Вейнтрауба, золотого шара, символа власти с индивидуальным кодом. к одному из 12 высших иерархов Ордена Розы и Креста, российскому иерофанту Розенкрейцеров, обращался его коллега, иерофант Хельмут Вейнтрауб. Глава 35. Из рук в руки. С приближением к Петербургу поток машин становился все плотнее. «Интересное дело», — сказал Одинцов, когда Владимир закончил рассказывать о Ковчеге Завета. «Вы говорите, что скрижали это кубики. А почему тогда на иконах и картинах они плоские?» «В виде плоских табличек их стали рисовать не раньше 15 века», — ответил Владимир. «А в Талмуде сказано, что скрижаль — это куб. Во все стороны примерно 60 сантиметров. Строго по центру отверстие диаметром сантиметров 30. Насквозь, как труба. А остальные 4 грани с надписями. На 2 гранях ассирийский текст, на 2 древнееврейский».
В разговор включился Мунин.
«Возможно, это связано с развитием книгопечатания», – предположил он. «И с желанием подчеркнуть, что христианский Новый Завет наследует иудейскому Ветхому Завету. Прихожане видели у священников Библию и воспринимали ее как новое слово Всевышнего. Художники Ренессанса даже рисовали верхний край табличек вот так, дугой, чтобы еще больше было похоже на страницы раскрытой книги. Или древние художники не знали перспективы, поэтому рисовали не куб, а только одну его грань», —
приземлил историка Владимир.
«Мы отвлеклись от темы. Я удовлетворил ваше любопытство. Теперь вы удовлетворите мое».
«Если мы с Вараксой украли ковчег Завета у эфиопов, какое вы к нему имеете отношение?»
— спросил Одинцов.
«Или черные братья попросили вас помочь по знакомству, потому что вы меньше выделяетесь в российской толпе?»
Глаза Спаниеля смерили его со связанных ног до головы с седым клоком в прическе.
«Видимо, какое-то время ковчег провел в Эфиопии», — ответил Владимир.
«Но это собственность народа Израиля, дарованная Всевышним. Он должен вернуться в Иерусалим. Я жду, когда вы перестанете кривляться. Мы скоро приедем, поэтому ждать остается все меньше. А там у нас будет уже совсем другой разговор».
Одинцов вздохнул.
«Охотно порадовал бы вас. Но, честное слово, нечем. Вы рассказывали про ковчег в надежде на то, что я как-то выдам себя. Ведь, по-вашему, я держал в руках этот золотой сундук со скрижалями кубическими. Так вот, не держал и никогда не видел».
«Как вам будет угодно», —
сказал Владимир и отвернулся к окну.
«Подождите»,
— окликнул его Одинцов.
«Да слушайте меня, я ничего не знаю про ковчег Завета, но готов сотрудничать с вами и помогать в поисках».
Владимир снова поглядел на него, и Одинцов продолжил.
«Мои условия остаются прежними. Мунин все время должен быть при мне. И с этим вот...»
Он показал связанные руки.
«Надо что-то решать. Я ничего не крал и не знаю, что было в ящиках у Варакса. Это правда. Но зато я точно знаю, что у него было что-то очень ценное. Очень ценное. Вчера он сам об этом сказал и, может быть, имел в виду как раз ковчег Завета или информацию о нем. Информация ведь вас тоже интересует?»
«Допустим».
«Варакса подобрал большую библиотеку и долго с ней работал. Судя по всему, он тоже что-то искал. Теперь смотрите, если ковчег у вас в руках, зачем столько книг и зачем так долго ждать?»
«А что бы вы стали делать, если бы ковчег Завета оказался у вас?»
Одинцов поморщился.
«Не люблю я эту еврейскую привычку отвечать вопросом на вопрос. Что бы стал делать? Понятия не имею. Но точно не стал бы тянуть столько лет. Продал бы или подарил музею, или дома для красоты поставил. Не знаю. Только книги у Вараксы не по искусствоведению. И каталогов аукциона Сотби я там не видел.
Зато есть туча закладок, выписок и таблиц каких-то. Надо спокойно сесть и разбираться. Никто не знает Вараксу лучше меня, поэтому я вам нужен.
Хорошо, сядем и разберемся,
согласился Владимир.
Для того и встретились.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну!